Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот мы милостью Божией и дожили до прощенного воскресения. Этот воскресный день Святая Церковь посвящает воспоминанию Адамова изгнания, то есть изгнания первых людей из рая за их согрешение и нераскаянность в нем. А также он называется прощенным, потому что в этот день Святая Церковь предлагает всем своим чадам, живущим по разным местам, где есть общины, церкви, приходы, монастыри, то попросить друг у друга неформально от всего сердца, от всего помышления, своей крепости, прощения за все воленевольные, ведомые, неведомые согрешения, немощи, слабости, допущенные ошибки, и самим искренне попросить, и простить от сердца всем, тем, кому мы считаем нас обидевшими, а может даже кто и не знали, что нас обидели, нам об этом объявили, для того, чтобы получить самим прощение от Бога и очищенными от всякой злобы, от всякой мстительности, от всякого пометозлобия, от всякой зависти, от всякого раздражения, гнева на ближних, от всякого их осуждения, войти в поприще Великого Поста, достойно приготовиться покаянием к встрече страстей Христовых и к встрече светлого Христового воскресения этого текущего года. Поэтому это воскресение именуется еще прощенным воскресением. А поскольку сегодня идет заговень на Великий пост и окончательно прекращается вкушение молочных продуктов, яиц, рыбы, то эта седмица, этот воскресный день именуется еще и неделей сырной. А седмица прошедшая именовалась сырной седмицей или масленицей. То есть мы вступаем в поприще Великого Поста. Что же такое для нас Великий Пост? Если взять по отношению к количеству дней, то примерно это составляет десятую часть года. Поэтому святые отцы так и толкуют, что это есть наша десятина этого года. Но десятина не вещественная, не материальная, а десятина духовная, именно десятина покаяния. То есть мы должны каяться, конечно, круглый год, каждый день, каждый час, каждую минуту, потому что мы все время живем в грехе и в борьбе с грехом, со страстями своими греховными и с демонами, как носителями зла. Ведем борьбу за изменение себя в нового человека, за очищение, за спасение, за примирение с Богом и спасение своей души. И поэтому как бы вся наша жизнь есть сплошное покаяние. Но в церковном календаре это Великая Четыридесятница и семь страстных дней. Они стоят особым образом и являются как бы сугубым покаянием или временем сугубого покаяния. И поэтому они выделены таким особым образом. И как бы дисциплина плоти, то есть что пост установлен и для плоти, это воздержание в качестве, количестве пищи. Это пост для ума, когда он резко обуздывается от скитания по различным другим предметам и заключается только в размышлении о покаянии и о божественном, спасительном, необходимом для спасения в эти святые дни поста. И пост на наши чувства, и на зрение, слух, обоняние, осязание, то есть на все чувства наши мы налагаем особую узду, подчиняя их сугубо только деланию покаяния, чтобы угодить Богу, принести плод, получить пользу, стяжать особую самосуществующую благодать и действительно в чистоте и в радости духовной встретить светлое Христово воскресение. И поскольку эта неделя является неделей воспоминания о изгнании Адама и Евы из рая, то мы должны вернуться к рассмотрению этого печального для всякого человека события, потому что это есть начало нашей изгнаннической, скитальческой, многоскорбной и кратковременной жизни на земле. Кратковременной для каждого человека, ибо жизнь человека ограничена небольшим числом лет. И кратковременно это для всего человечества по отношению, конечно, с божественными днями и сроками, сколько бы ни было тысячелетий, по сравнению с вечностью, это очень краткий срок. И поэтому мы должны вернуться своим духом и умом и к тому дню изгнания, чтобы получить душевную пользу и предмет для нашего покаяния. Что же случилось в этот день? Мы знаем, что Адам и Ева не выдержали испытания, попущенные им Богом в блаженных условиях рая и Эдемского сада. Человек был создан совершенным, но неопытным. Он не имел опыта бытия, и ему нужно было освоиться, и ему нужно было сделать свой добровольный, сознательный выбор, поскольку Бог даровал ему свободу выбора, свободную волю, то ему нужно было воспользоваться этим даром и сделать выбор, согласен ли он вот с Богом, дарованным бытием для него, с его местоположением, или он не согласен. И если человек добровольно принимает Бога, благодарит его, принимает его миропорядок, мироустройство, и все, что Бог установил так, как Он установил, то он остается в блаженной жизни, в любви Божией, в богообщении, и развивался бы, теперь говорим, развивался бы, потому что, увы, произошло ниспадение с этого богообщения, развивался бы положительно, постепенно, положительно, совершенствовался бы, но вот этот период проверки был бы пройден, и человек как бы свой выбор выявил для всех, и этот выбор был бы зафиксирован, и человек без падения, без подчинения себя греху и носителем зла сатане и бесам его, мог бы блаженствовать с Богом и жить по законам Божьим, и по руководству Божьим сразу, непосредственно. К сожалению, этого не случилось, и люди согрешили. что значит они согрешили? Господь для испытания людей дал одну простую и ясную заповедь. Он им показал все существующие в саду Эдемском деревья и сказал: вот все, что вы видите, вам дано в употребление, и вы можете от любого дерева взять плод, когда желаете, и вкушать этот плод или эти плоды. Единственное, что я вам заповедую, вот с этого конкретного дерева, Господь показал, какое это дерево, не трогайте плодов и не вкушайте их. Ибо в тот день, который вы вкусите плода от этого дерева, вы умрете смертью. То есть, Дух Святый отойдет от вас, и наступит душевная смерть. А через некоторое время и телесная смерть, как свидетельство о душевной смерти. И телесная смерть есть не что иное, как временное наказание, состоящее в разлучении души и тела. И тогда человек уже перестает существовать как человек, а тело идет в землю, откуда взято было, а душа идет на суд Богу до страшного окончательного вселенского суда. И в этом состоит телесная смерть. Но вначале происходит смерть душевная. И эта заповедь была дана Богом для проверки, для испытания. И она была морального качества. То есть Бог не принял условий, чтобы люди не прикоснулись физически к этим плодам. Они могли в любой момент по своему желанию прикоснуться к запрещенному или к запретному плоду. Бог не поставил никаких ограждений, херувима огненного и так далее, как было потом сделано после изгнания из рая. Уже Господь поставил преграду, и человек никак не мог вернуться в рай. То здесь все было основано на вере, на доверии Богу, на доверии к Его словам. Это очень важно уразуметь, чтобы мы всегда в самих себе, наблюдая наше падение, нашу греховность, восходя к источнику падения, к первым людям, понимали, что в нас происходит все то же самое. Принципиально ничего нового нет. Как у них произошло падение, так в нас оно все время воспроизводится. Каждый раз, когда мы согрешаем. И поэтому так важно изучить как бы генеалогию нашего грехопадения, вот библейскую, то есть донесенную Священным Писанием и преданием Церкви, чтобы уразуметь, что же там случилось. Так вот, случилось то, что Бог поставил испытание на веру. И поскольку уже существовал личный носитель зла, сатана и его бесы, но главным был носителем зла сатана, то Бог попустил ему как бы участвовать в испытании человека. Потому что если не было бы искушения со стороны сатаны, то неизвестно, как долго могло бы длиться это испытание. Потому что как бы, когда только один источник веры и доверия, то трудно как бы понять, кому, как можно ему изменить, если больше нет никому другому, кому поверить. То есть, если только Бог, есть Его слова, и нет альтернативы, то как бы трудно было людям бы согрешить, как бы непонятно, почему они должны. Вот они одного знают Бога, одно слово знают, могли бы держаться Поэтому как бы вот это наличие одного источника было недостаточным для выявления свободной воли, свободного выбора человека. То есть они не согрешали не потому, что не могли не согрешить, а потому, что как бы у них выбор был только один. Выбор именно в вере, в доверии. Им больше некому было верить. Вот один Бог, они другого не знали никого. И поэтому как бы это была недостаточность для испытания. Поэтому Господь попустил уже существующему носителю зла принять образ змея и вступить в беседу с людьми. И это очень быстро ускорило процесс испытания. И здесь сатана послужил источником другой веры. И источником веры на слово другому существу, кроме Бога. И так у людей появился выбор, появилась альтернатива. Или поверить Богу, или поверить сатане. Или поверить Богу на слово, или поверить сатане на слово. Или змею. Если они не понимали, что это сатана, то они понимали, что это змей. В любом случае, появилось два источника, противоречащие друг другу в слове, в обещании. И поэтому и появился выбор. Или, или. И что сделали люди? Первые, да? То есть Адам и Ева. А точнее, Ева и Адам, ибо Ева первая поддалась на это искушение. Они поменяли веру истинную на веру ложную. Вот здесь и зафиксируйте. Грех начинается всегда с веры, с доверия. И вот в первоначальном выборе человек и решает. Либо он верит Богу, его словам в Писании, в предании, его заповедям, и что-то не делает, что-то делает. Потому что заповедь есть предписывать что-то не делать, а что-то делать. Либо человек не верит Богу и принимает другую веру. И верит сатане, как источнику зла. Ибо только как бы два источника существует. Хотя потом они дробятся на множество источников, но все они сводятся к одному. Вот к источнику сатане. И верит этому древнему змею, в том, что он говорит против Бога. Поэтому идет как бы выбор веры и замена истинной веры ложной верой. Это всегда предшествует любому согрешению. Это очень легко заметить в самом себе. Вот идем, например, идем мы по улице. Просто гуляем или куда-то идем. Вдруг видим, лежит кошелек. Не наш. Не нами оброненный, чей-то, тугой, набитый деньгами. Вот нам испытание выпало. Что делать? И заповедь говорит, не ложил, не бери, не твое, пройди мимо. Сатана свое говорит, видишь, как тебе повезло? А ты нуждаешься, а у тебя там надо купить то, не хватает то. А тут, смотри, прямо лежит готовое. И без труда, без ничего можешь взять и воспользоваться. И у нас выбор, кого послушать. И вот от нас зависит, согрешим или нет. Опять, что мы, во что мы поверим, кому мы поверим, чему внушению мы поверим. Богу откровенные заповеди или внушению дьявола, который очень нам сочувственно, потому что в нас есть сочувствие к тому или другому греху. У нас есть возлюбление греха. Нам нравится грех. И поэтому уже мы испорченные природой. Падшие, у людей первых этого не было. У них был как бы выбор в буквальном смысле точно они могли выбрать то или то, не сочувствуя ни тому, ни другому. У нас уже, к сожалению, большой перекос, и мы уже заранее выбираем худшее, погибельное, и нам надо огромные усилия сделать, чтобы убедить себя послушаться Богу, если мы, конечно, обладаем ведением и верой в Бога. И мы принимаем меры, начинаем напоминать себе заповеди, места из Писания, из святых отцов, взывать своих совести, призывать Бога на помощь, говорить: «Господи, ну зачем?» И всячески, в общем, убегать. То есть мы должны каким-то деланием оградить себя от соблазна согрешить, взяв то, что нам не принадлежит, чужое. Для нас этот кошелек превращается в запретный плод. И получается как бы райская ситуация, падение людей все время в любом грехе повторяется в том или ином виде, но в сути, в принципе, она повторяется. И опять она присутствует, и опять он внушает: не верьте Богу, что это грех, возьмите кошелек и будьте как Бог. Пусть на полчаса, на час, на день, на месяц, но вы будете жить безбедно, там, пить, есть, гулять, путешествовать. То есть в этом и состоит искушение. На самом деле понятно, что никакое дерево, никакой плод, никакой кошелек, никакое земное богатство, слава, честь, ничего нам помочь не могут стать богами в самом смысле этого, в точном смысле этого слова. Богами мы не станем. Мы станем грешниками, мы станем богоотверженными. Мы умрем в момент согрешения. И помним, что случилось еще с непадшими людьми, совершенными, но неопытными, падение совершилось, то тем более нам, уже пораженным грехом, опасно даже малейшее доверие сатане, малейшее собеседование. Поэтому у нас есть недостаток, это падение, но у нас есть уже и большое преимущество по сравнению с Адамом и Евой. Это преимущество состоит в том, что мы имеем опыт. Мы имеем опыт их падения. Мы читаем это в Писании, к чему это привело. И на своем жизненном опыте видим последствия их падения в нас, ибо природа общая пала. Мы видим, как мы мучаемся, как мы терзаемся внутри себя, как мы мучаемся в общении с людьми, всегда оказываясь неудачными в этом общении. То осудим, то подозрительно посмотрим, то раздражимся, что не по-нашему что-то идет. Не так сказали, не так посмотрели, не так, как мы хотели, сделали. Наша гордость диктует, что мы что-то себя значим, что должно быть по-нашему все. Вот сейчас весь мир будет по-нашему, то в мире наступит благоденствие и блаженство, и все. На самом деле это ложь, потому что по-нашему, кажется, не дай Бог, что что-то получится, так и миру будет хуже, и всем окружающим, и нам самим в первую очередь. Потому что мы не можем правильно не рассудить, не увидеть, не что-то сделать. И поэтому у нас возникает из-за неверия Богу зависть к ближним, если они что-то имеют то, чего не имеем мы. Молодости, здоровья, красоты, достатка, богатства, свободы передвижений, там, славы, почета, там, чего-то другого, то, что мы хотели бы иметь, или духовных качеств, смирения, плача, послушания, милосердия, и так далее, и так далее. То есть зависть может быть по любому предмету, и по земным, и к духовным качествам. Что человек знает Писание, что он их понимает, что его молитва Богом принимается, что и человек другого этого нету. Он сравнивает себя с другим человеком, завидует. А зависть – это страшное качество. Это страшная такая злодетель. Она вносит смерть. И завистью сатана был подвигнут искушать людей. Ведь это же не Бог ему сказал, иди искуси Адама и Еву. Бог попустил, отнял защиту, отнял свою руку. А сатана сам двигался завистью. Он, когда увидел сотворенных людей, как они прекрасны, и что они принадлежат одновременно и миру невидимому своей душой, своим духом, умом, и миру видимому через плоть и чувства телесные, то есть они как бы более богаче, чем просто ангелы, потому что они сразу двум мирам могут принадлежать. И они созданы совершенны, и Бог их любит, и еще и созданы по образу подобию Бога. И у них там такая большая перспектива плодиться, размножаться и народить огромное число себе подобных, совершенных существ, то, конечно же, дьявол в своей лютой злобе из зависти исходил и решил сразу, в самом корню, в самых первых этих двух человеках, мужчине и женщине, Адаме и Еве, нанести удар. Он двигался завистью. Почему такие совершенные люди, произведены Богом, послушание несут Богу, почему они ему верят, доверяют, любят, слушаются и так далее. И поэтому завистью он двинулся и лукавством принял образ змея. Лицемерие. Он изменил лице. Он даже не в собственном виде не выступил. Не сказал, вот я, падший ангел, там сатана, деница и так далее. Нет. Он притворился в змея. То есть это приражение греха. Первое, а грех к нам, зло к нам всегда приходит с завистью. Бес к нам приходит, потому что завидует нам. Второе, он обязательно использует ложь, лицемерие и лукавство. Он никогда не придет открыто. Не рассчитывайте на открытый диалог, на честный, открытый диалог с тем, у кого нет ни чести, ни совести, ни богобоязненности, ничего доброго. Зло не способно противостоять открыто добру. Оно обязательно примет форму лжи, лицемерия, какую-то маску оденет, замаскируется, или волки одевают овечьи шкуры и так далее. То есть все делается, чтобы обмануть. То есть зло подходит ложью. Поэтому не зря Господь сказал, что отец лжи сатана. Это неотъемлемое качество зла. Оно не просто зло, как отсутствие добра, оно еще ложь, как отсутствие правды и истины. И это сочетание неразлучимое. Итак, с завистью грех к нам приступает и ложью лицемерием принимает другой образ, чтобы обольстить. И на что же он действует? На наши чувства, через которые на наш ум, на наши помыслы. Цель носителя зла – вступить в собеседование с нами. Потому что через беседу с противоположным источником и начинается грех. Но мы-то по неопытности не понимаем, не знаем, что с нами беседу начинает наш враг и Божий враг, но для нас он сейчас наш враг, он начинает беседу с одной целью – нас обмануть, нам солгать, оклеветать Бога в наших умах, сердцах, для того, чтобы подвинуть нас на богонеугодное действие, на нарушение заповеди. Он так действует всегда. Как в первых людей, так в каждом из нас. И если мы это будем хорошо, твердо знать, понимать, будем отслеживать, тогда мы поймем, почему свои отцы постановили сразу пресекать всякое собеседование с нашим врагом. И с нашими врагами, если речь идет о бесах. Именно пресекать, потому что мы уже имеем опыт. И опираясь на этот опыт, а опыт святых отцов, это есть самый чистый, благодатный, спасительный, полезный опыт. Поэтому опираясь на опыт всех святых отцов, которые достигли не только спасения, а и совершенства христианского, богоугождения, мы от этого опыта, опять-таки, через доверие им, через веру им и Богу, который их такими сделал, мы принимаем это условие, что надо ни в коем случае не соглашаться на беседу с внушениями от бесов. То есть даже не вступать в беседу. Потому что мы видим, что Ева вступила в беседу и получила поражение. Поэтому, зная, что если Ева, еще находясь в состоянии непадения, пала от собеседования, тем более мы, находясь в падении, в великом сочувствии греху, в грехолюбии, когда оно нас просто тянет на этот грех, то мы тем более должны пресекать всякое собеседование из чувства самосохранения. И пресекается это памятью о Боге. Памятью о Боге, который доносит через призывание Его имени. То есть вместо всякого помысла, который нам будет пытаться внести бесы, чтобы включить нас в беседу с ними, мы волевым усилием отталкиваем эти помыслы и вставляем в себе имя Божие. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, защити меня. Это наше действие. Самое полезное, спасительное. Поверим этому, начнем спасаться. Здесь, в зародыше, начнем спасаться. Ибо и грех, и погибель вошли в зародыше. Через собеседование. Это важно уразуметь и принять, опять-таки, верою и ввести в жизнь действием защищаться, выходить из этого положения. Ибо в нас навык тут же собеседовать с помыслами, принимать их и рассматривая их, мы побеждаемся. И как же начал беседу сатана в образе змея? С чего он начал? Это тоже очень важно отметить. Потому что грех всегда приходит подобно, похожим образом, никак иначе. Сатана начал искушать Еву вопросом. Вопросом. Поэтому запомните, грех в нас, если мы твердо не отвергнем помыслы и не заменим их вниманием на имени Божием, чтобы ум прикипел к имени Божию и больше никакого помысла не пускал, если мы под каким-то обстоятельством подвинемся на собеседование с помыслами, мы увидим, что прежде всего сатана или бесы его вносят в нас вопрос. Начинают они поражение с вопроса. А правда ли, что Бог сказал так и так? А правда ли, что Бог сказал и так сбудется? То есть вопрос не для выяснения, не для разъяснения и понимания задается, а вопрос искушающий, вопрос соблазняющий, вопрос, корень которого и смысл которого вызвать в нас сомнение. В ком? В Боге и в божественном повелении или в Божьем Слове. Это очень хитрый, лукавый подход изощренного злодея. Он знает, что если он прямо заявит, что он злодей, и прямо скажет, я против Бога, давайте вы против Бога, то не пойдут за ним. Особенно люди, которые еще не падшие и живущие в хорошем состоянии, ничего не нуждающиеся, они за ним не пойдут. Поэтому он ищет вопросом заронить сомнение, чтобы затем, развивая это сомнение, отвести от спасительной веры, благой веры, к злой вере, к ложной вере. И таким образом погубить людей, перетянув их на свою сторону. Так и случилось. Задал вопрос, а так устроен человек, что он склонен к нахождению ответов, к разрешению вопросов. Так человек устроен. Он же создан Творцом по образу Творца. А творчество, оно подразумевает какое-то нахождение чего-то, какое-то разрешение, постановка вопросов и выдавание ответа на эти вопросы. И зная это, и сыграл на этом. Я задам только вопрос и посмотрю, а как среагирует Ева? И приняв вопрос, как первый предмет рассмотрения, Ева и попалась. Потому что она забыла этот момент о Боге, о Его заповеди, а как бы отдалась всецело рассматриванию предложенного вопроса, не зная по своей неопытности, что вопрос-то лукав, что цель-то его не в буквальном смысле спросить то, чтобы получить ответ, а именно вызвать сомнение. Она этого не понимала. Именно по своей неопытности и такой детской наивности. Поэтому а правда ли, что Бог запретил вам от этого дерева вкушать? Она отвечает, да, правда. И тут попалась на как бы логику, вот эту сомневающуюся логику, внушаемую бесом. Но если это правда, а уже есть доверие бесу. Потому что первый вопрос ставится очень хитро, лукаво. Он так тонко ставится, что на него нельзя дать другой ответ, по сути. Ну, это ж правда. Бог действительно запретил. Это ж правда. Поверили. Значит, уже с первым доверием рождается куда больше доверия к следующему вопросу. Раз первый вопрос попал, и он требует ответа, и мы согласны, что это правда. Значит, следующий, наверное, уже правда, можно и не проверять даже. А там следует более коварный вопрос. А почему Бог запретил? Знает Бог, что в тот день, когда вкусите, будете как боги. То есть и уже идет подмена. А доверие уже выработано. И человек принимает к рассмотрению эту подмену. О, да, действительно. А Бог же сказал, что будьте как боги. Ага. Почему? Значит, нет, раз запретил, значит, боится, что мы будем как боги. За счет-то в этом есть. Что бы он запрещал тогда? И принимается уже логика не божественного установления, которое совсем по другим причинам было предложено, а вот предложенное бесом логика рассуждений, вот это лукавое, коварное, которое одной целью имеет себя, под любыми манипуляциями увести из доверия к Богу и привести к доверию сатане. Поверили вопросу, поверили и предложению, который тоже был хитрый видео просто, вроде так, а может быть вот так вот. И Ева говорит, да, действительно, такая вероятность есть, раз Бог запретил, то, наверное, не случайно, а раз не случайно, то он чего-то боится. А раз чего-то боится, то чего он боится? Конкуренции боится с нашей стороны. И даже не пришло в голову, что сатана довел до безумия, до соизмерения ограниченного, сотворенного, конечного человека с собой, с бесконечным, безграничным, неизмеряемым, несоизмеряемым Богом, что в принципе невозможно. Но настолько сильна вера вот в сатанинскую логику, что человек забывает, что нельзя измерять неизмеримого Бога, и начинает мерить. Отсюда и слово «лицемерие». Вот корень слова «мерить». Да? Что меряют? Меряют лице. Измеряют, да? Оценивают. И вот ошибка людей, откуда этот грех вошел, лицемерие, в том и состоит, что под действием лжи они стали мерять Бога. Измерять его лице. То есть ограничили его этой меркой своей. Потому что если Бог ограничен, то значит он чего-то боится. А чего? Что мы станем ему равными и потесним его. Поэтому вот это измерение, будь кого, прежде всего Бога, это полное безумие. Измерение других людей и сравнение с собою, оно приводит всегда к обману, к обольщению и к действию страшных страстей, зависти. Если мы измерили другого человека, сравнили с собой, и видим, что у него какое-то преимущество, у нас какой-то недостаток, это вызывает зависть и вызывает желание убить и отнять у того человека то, что у нас нет. И люди думают, что таким путем они, как боги, и решают все свои проблемы. То есть не от Бога получить истинное, надежное, имеющее корень бытия, несомненное что-то, а пытаться, как бы, повернувшись спиной к Богу, вместо Него насилием, смертоубийством, воровством, ложью, обманом из своего помраченного состояния, потому что нормальщик уже это делать не может, а только помраченный, пытаться что-то перераспределить, потому что к Богу нет доверия, Бог у них несправедливый какой-то, там, верховный, сильный, там, какой-то, сущность какая-то. Что-то такое непонятное, великое, но несправедливое, потому что вот наделил неправильно, не так, как мне хочется. Я хотел быть таким, 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 а мне сделали не таким, а вот у того, у того, у того есть то, чего у меня нету, а я хочу это иметь. Поэтому я должен перераспределить. И вот от этого гордостного самоутверждения и желания как бы за Бога все переиграть, и рождаются все известные нам грехи насилия. Убийство, самоубийство, грабежи, воровство, насилие, конфликты, войны, революции, восстания и так далее, и так далее. Все, что мы, все человечество мы видим, или видели, да, что отражено в документах и в такой исторической памяти, все зло, и которое у нас сейчас происходит в наше время, в наши дни, прямо на глазах у нас, все это происходит по этим причинам. Никаких других причин нет. Грех всегда один и тот же. Он всегда примитивный и всегда повторяется. Меняются только условия, но как бы принцип и суть греха остается одна и та же. И если мы это внимательно будем отслеживать от грехопадения первых людей, мы видим, что в нас, что в других людях грешащих, одно повторяется одно и то же. Попадаемся на одну и ту же бесовскую удочку, на одно и то же бесовское искушение, на одно и то же бесовское приражение. Запускается к нам вопрос с завистью беса. Мы начинаем его рассматривать, затем запускается новое утверждение, колеблющее предыдущую нашу веру. И в нас пытаются насадить новую веру, веру новому источнику. Вот он пришел, сказал, так, так и так. А Бог не прав, он идет клевета на Бога, обязательно, грех соблазна включает клевету на Бога. Бог солгал, Бог вас обманул, Бог чего-то боится, Бог в чем-то нуждается. И вот на этих всех клеветнических утверждениях строится новая вера. Обольстительное, лживое, потому что на проверку получается плачевный результат. То есть поверили сатане, вкусили плод в надежде ложной веры, что они станут как боги. На самом деле они стали как бесы, даже хуже, потому что бесы не обложены плотью, а они обложены плотью, которая стала дебелой, падшей, со всеми нам известными проблемами, то есть болезнью, старением, всеми мокротами и немощами, которые мы сами в себе все испытываем. Но мы не знаем, что было до падения. Адам и Ева имели опыт и жизни до падения, и после падения. Поэтому для них был контраст. И если они не смогли покаяться от призыва Божия, от Слова Божия, теперь понятно нам должно быть, почему. Потому что вера к Слову Божию не была подорвана доверием и верой слову сатаны. И поэтому, когда уже Бог их призывал, они, почувствовав в себе изменения и будучи этим изменением шокированы, они уже не могли поверить Богу, который в их глазах казался измененным. Бог не изменился. Он как был милостивый, человеколюбивый, благостный отец и покровитель, так и оставался. Но люди изменились. И познав в себе зло, именно в этом состояло познание добра и зла, что к этому дереву, какому-то конкретному, который Бог запретил, но дело было не в этом дереве конкретно, это может быть любое другое дерево. Вот мы хотим испытать своего сына или свою дочь, верность нас. Мы говорим на любой предмет в доме. Вот все в доме трогай, а вот эту картину, или эту свечку, или эту вазу не трогай. То для нас не имеет значения, что мы конкретно покажем. Для нас важно отношение, выявить отношение сына, верит он нам или не верит. Послушается нас, не послушается. Так и Богу. Ему не важно было само дерево. И поэтому это дерево названо деревом познания добра и зла не потому, что буквально вкушение этого плода давало какое-то познание. Кто так думает, тот впадает в магизм, оккультизм, верит сатане. Это его внушение, что от вкушения чего-то зависит. Нет. Важно было выявление отношений и нарушение заповедей. И произошло изменение с людьми, и они познали добро и зло в своем изменении. То есть, потеряв добро, они познали, вот как хорошо было быть в добре. Приобретя зло, как отсутствие добра, они узнали, что такое зло, и как оно для них пагубно, мучительно. В этом было их опытное познание. И они могли познать это теоретически, но они познали это практически. Это было печальное, пагубное познание. Но уже, исходя из него, они должны были дальше жительствовать. Поэтому призыв Бога к покаянию они презрели, закрывшись самооправданием. Это уже окончательная страсть, которая губит человека, фиксируя его в греховном состоянии. Можно поверить сатане, его вопросу, можно прийти к его утверждению, можно приступить к заповедь Божию, но это еще не конец. Потому что из каждого этого периода есть возможность вернуться. Свободная воля нет. Вот с этой минуты нет, не верю. Господи, прости, куда я дошел, что я сделал? Поверил сатане, раз. Принял клевету на тебя, два. Заповедь нарушил, вкусил запретный плод, прости меня, окаянного, каюсь, не хочу, помоги мне, и Господь примет. Но когда человек закрывается самооправданием, все, уже Богу нет доступа к этому человеку. И зло, закрывшее самооправдание, начинает циркулировать внутри человека уже без всякого божественного воздействия. Человек становится сосудом зла, подавляется демоном в падении и не может быть уврачённым. Поэтому Господь мудро предусмотрел такую возможность, раз свобода воли есть, то есть возможность и Бога не выбрать, и предусмотрел наказание, заранее озвучив это наказание. В тот день, в который вы нарушите эту заповедь и вкусите запретного плода, смертью умрете. И за ней последует ваша многобедственная, малоскорбная жизнь, которую он сказал, и женщина будет в скорбях рожать, а мужчина будет в поте лица добывать хлеб свой, и все прочие скорби сопутствующие. И это были спасительные скорби, наказательно-спасительные. Потому что слово «наказание» оно не просто как бы мучение. Вот мучение будет в муках в аду. А слово «наказание» – это есть как бы мучение с целью вразумления, научения. Наказ, отсюда слово «наказ» – научить. И поэтому вот это божественное наказание, начиная с изгнания из рая, потому что несоответствие качества человека и качества внешней окружающей блаженной среды, условий, на пользу им не пошло. Поэтому и соответственно их новому состоянию, падшему, природа изменилась, и они были помещены в эту среду, но грех стал дальше развиваться, усугубляться, и уже зависть человека к человеку привела к первому братоубийству и смертоубийству на земле, и пошло дальше, дальше, мы знаем, как бы грех разветвляться и усугубляться. Но в лице Адама и Евы мы видим, как эти меры Господа, наказательные, вразумительные, подействовали, и они первыми пали, но они первыми принесли покаяние. Они его поносили всю свою долгую жизнь, ибо первым людям было отведено на земле жить под 1000 лет. Мы знаем, что Адам прожил 930 земных лет. И вот, имея опыт рая и потерю этого рая, блаженнейшего, своего состояния и как бы внешних условий обитания блаженных и самого Бога общения, и имея опыт уже многоскорной земной жизни, Адам и Ева могли видеть разительнейший контраст. Поэтому у них был такой великий стимул покаяния, у них был предмет плача, опытное осознание, ощущение потери рая. Поэтому Адам каялся очень просто. Закончив земные дела этого дня, каждое утро, каждый вечер и каждое утро до начала земных дел, откуда, кстати, уже и введено у нас молитвы утренние и на сон грядущие, то есть уже от Адама все это идет, он просто садился на землю, как такой узник кающийся. То себя бил в груди, то как-то иначе выражал свое сокрушение. Садился в сторону востока, откуда у нас и в церкви установлено молиться на восток, и строить алтари, и святые углы на восток. Опять-таки это от Адама. Потому что рай был на востоке насажден, и как бы в сторону востока, то место, где был рай, потому что рай уже он для него был невидим, воспоминая о его красотах, о его блаженстве, о той необыкновенной, неизреченной блаженной жизни с Богом, он оплакивал свое грехопадение в кратких словах: мой раю, что я наделал? Как мог обидеть, оскорбить Бога? Теперь я и справедливо наказан, изгнан». И в таких кратких словах он изливал свое покаяние, свою душу, плакал, рыдал, скорбел, и делал это на протяжении всех 930 лет. И после этого еще сошел в ад и ожидал обетованного им Богом Спасителя, который, когда пришел душою Христос, Господь наш Иисус, в ад, Он вывел, и мы видим даже на иконе, посвященной воскресению, как первым вывел Адама и Еву. За руки ведет, выводя, а за ним всех праведников допотопного мира и Ветхого Завета, всех выводит с собою из узилища ада. То есть какое страшное наказание понесли первые люди за нарушение одной единственной заповеди. За это безумное собеседование с сатаной, приведшее к нарушению заповеди и к изменению всего их естества. Им нужно было 900 с лишним лет каяться, плакать, тяжело трудиться, скорбеть, видеть, как бы грех развивается в их детях, как один сын убивает ихнего другого сына, и пережить все это. И затем еще пойти в узилище ада и томиться, ожидать там. Даже если они не были в мучениях, то они были в мучительном ожидании. И еще тысячелетия они жили в безизвестности, верой, ожидая, что вот-вот когда-нибудь придет обетованный Спаситель, и, родившись от жены, сотрет голову змея и спасет их. Что и случилось. Поэтому, возводя свой ум и дух к этому трагическому, печальному событию, к этому воспоминанию о грехопадении, мы внимательно как бы зафиксируем в своей памяти духа вот эту историю грехопадения, потому что она постоянно повторяется в каждом из нас. Поэтому, обращаясь к ней как к первоисточнику, мы будем получать пользу для своих душ, для дела нашего спасения и покаяния. И тогда с особой верой, с особым доверием к словам Бога, к словам Церкви, к словам Святых Отцов, мы отнесемся вот к той важнейшей такой вещи, как бы водоразделу, что мы должны не вступать в собеседование с греховными помыслами, которые всевают нам бесы. От этого зависит жизнь и смерть нашей души. От этого пала Ева, от этого пал Адам. И вся жизнь людей пошла уже печальным образом, известным нам, что понадобилось приход Сына Божия во человечение, страдание Его и смерть на кресте, и славное воскресение, и все домостроительство для того, чтобы нас вывести из этой пагубы, из этой погибели, из этой безысходности, из этого тупика духовного. Поэтому мы должны сами в себе положить предел этому греховному воздействию, призывая имя этого Спасителя как щит и как меч. Оно нас и защищает, и оно поражает врагов, заслоняясь им, убегая в это имя от бесовских помыслов и отгоняя их силою этого имени. И да будет с нами помощь и сила Бога и Его имени во спасение наше. И да наследуем мы вслед за Адамом и Евой вечные райские обители уже никогда не потеряемого для нас рая. Аминь.